Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вместе. А вместе это значит, что я Виктор Баранец, а вместе это значит, что рядом со мной...
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, да. Товарищи. Страна. Слушай. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
Конечно, мы по традиции заглянем на поле боя, пройдемся по полю боя, ну, там, где ведется специальная военная операция, а потом Михаил Тимошенко ответит на очень любопытный вопрос. Дорогие друзья, вдумайтесь только, почему Киев так верит в перемогу? И мне любопытно. Ну, Михаил Владимирович, скажите нам, пожалуйста.
Да прежде всего, Виктор Николаевич, мы должны извиниться за то, вчера у нас дважды пропадал звук. Надолго. Предположения у наших радиослушателей самые разные. От отказа техники и квалификации, соответственно, персонала технического нашего, и до того, что мы пытались заныкать какие-то, как всегда, неудобные вопросы.
Обязательно, обязательно. Как только неудобные вопросы, мы сразу
вырубаем. Тем не менее, мы сами-то не слышим, контроль эфира вести не можем. Пропадал, не пропадал звук, не знаем. Но, тем не менее, попросим техническую службу разобраться. Итак, вести с полей. Харьковское направление. Да, двигаемся вперед. Да. Совершенно явно наметился охват Харькова с севера и заход с юга на Барвенково от Изюма. Северск, Солидар, Бахмут. Из Северска противник отводит войска. Солидар и Бахмут. Солидар практически взят. Бои идут на западной окраине. В Бахмут наши вцепились. Дошли примерно до середины. Город-то все-таки не маленький. Хотелось бы, однако, отметить, что как-то резко снизилась эффективность артиллерии украинской, особенно в вариантах контрбатарейной борьбы. Похоже, что либо наши рыбовцы нашли какое-то средство для борьбы с их радарами, либо они все хором заболели, что маловероятно. Но, видимо, вот так. Вот на нашу голову, слава тебе, Господи, спасибо, товарищи американцы, поставили вот такие станции. А, честно говоря, они нам доставили много хлопот. Хорошие станции против батарейной борьбы. Дальше. Если это все сложится, то получится, что мы выходим в тылы линии Маннергейма, то есть Славянск-Краматорск. И вот тогда... Пану Зеленскому придется решать, бросать к чертовой матери все и отводить оттуда войска, потому что там будет захлопнуто не один десяток тысяч захищников. Или черт с ними, пусть гибнут под артиллерийскими ударами русской артиллерии. Авдеевка, Зайцево-Водяное, идут бои, Маринка взята. Если получится Зайцево-Водяным, значит, мы перекроем артиллерийским огнем единственную дорогу, которая связывала Авдеевку с остальным миром. Ну, насчет юга говорить бессмысленно. Всем понятно, что мы уже вошли в Николаевскую область. И потихонечку начинаем на когтях подбираться к Николаеву. А вот насчет, почему верят в победу, в перемогу в Киеве, хочу сказать. А как же не верить, Виктор Николаевич? Если, наконец, на вопрос наш с тобой, почему не бьют по центрам принятия решений, ответили украинцы и вчера залудили по Донецку. Засадили прямо в здание
администрации,
в рабочие кабинеты. О, елки-палки, всего на 15 минут разминулись с нашей делегацией думской. наш телевизор как-то уклончиво говорил, что там руководил им политик высокого ранга. Ну, ты скажи, что там был Володин. Ну, что ты мнешься-то, ё-моё, товарищ диктор. Напугать кого-то боишься? Или тебе холку намылят? Все равно станет известно. А вот если бы не разминулись, вот это было бы да. Вот такой удар по центрам принятия решений для примера нам произвел товарищ Зеленский в честь Дня Незалежности. Ох ты, ядрит, твой ядрит. Идем дальше. Вот если не верить в перемогу и не убеждать в этом всех окружающих, начиная от своих, так сказать, граждан, то есть украинцев, и кончая, а может быть, начиная с западного, так сказать, слоя стран, хотел сказать, всей мировой общественности, вы только дайте нам как можно больше современного, новейшего, желательно вообще не целованного оружия, и мы победим этих орков, выйдем к Москве и парад проведем на Красной площади. Ты слышишь меня, Байден? Ты что, не веришь в нашу победу? Вот старичила. Вот ты, ё-моё. А ты, Шольц, чего склада-то запер? Вот без твоих вот пушек мы тоже как-то хреново себя чувствуем. Ну, кого еще туда?
Макарона.
Макарона, да. Ну, что он так резко меняет точку зрения, что такое впечатление, что у него глаза управляются вибратором. То вправо, то влево, то вверх, то вниз. То он предлагает какие-то переговоры провести, то кричит, что переговоров никаких не должно быть и никакого компромисса с Россией. Ну, ё-моё, ну, ребята, ну что вы как дети малые? Ага, детский сад, штаны на лямках. Вот так вот. Вот поэтому-то отказываться от уверенности в перемогу ни у Зеленского, ни у того, кто его окружает, нету никакого резону. Стоять насмерть. Все. Особенно за счет Запада. А вы, чтобы хохлы все подохлы. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо. Спасибо. Продолжаем военное ревю. Как всегда, в том же формате. Ваши вопросы, наши ответы. С нами в радиорубке работает Катя, и она нам сейчас что-то скажет. Тимофей из Москвы.
Здравствуйте, Тимофей. Слушаем вас.
Здравствуйте. Нас хотят признать государством спонсором терроризма. Вот в этой связи у меня такой вопрос. За последние, наверное, месяца три по всем СМИ нашим хохлов обвиняют в терроризме. Если они действительно террористы, то какого черта мы продолжаем платить киевским вот этим товарищам бабки за транзит газа? То есть тем самым спонсируя по факту террористическое государство.
Ну, а если им не платить, то они перестанут его прокачивать?
В Европу.
А при чем здесь это?
Тимофей.
Как при чем здесь это?
Мы платим.
На сегодняшний день, в принципе, единственная труба, которая осталась от того, что великий и ужасный «Газпром» понаделал и труб понаколотил в Европу, осталась только труба через Украину.
Нет, я не понимаю, почему бабки даем, если они спонсируют терроризм.
Это же... они делают работу, дорогой Тимофей. Они все-таки качают газ в Европу. Ну попробуй-то не прокачать газ в Европу. Она звонит и предъявит претензии Украине. А Украина скажет, так русские ни хрена не качают газ. И мы поссоримся не только с Украиной, мы поссоримся со всей Европой. Контракт кто подписан? Тимофей, ну поймите, контракт подписан.
Мы обязались поставлять газ до границы Украины с Европой. Дальше они сами разводят.
Вот если вы поставили вопрос, что этот контракт надо разорвать, ну, это тут бы, мне кажется, было бы что-то интересное в вашей идее, дорогой Тимофей. Юрий Симферополь.
Правда, я полагаю, да, Юрий Симферополь, одну секунду. Правда, я полагаю, тут же надо было бы задаться и другим вопросом. Почему это мы повысили на 38% объем электроэнергии, подаваемый в Прибалтику, а не хотим его сейчас уменьшить? А?
Может, опять, Миша, контрактные обязательства нас сдерживают? Черт его знает. Я пока глубоко не вникал вот эти в рубильники, в электричество. Надо посмотреть. Миша, там же в контракте предусматриваются какие-то особые...
Ну, форс-мажоры,
да. Да, я об этом.
Но это война, форс-мажор. Да. А у нас же нет войны.
Да. Ну да, в том-то и дело.
Вот, допустим, Прибалтика нам практически объявила спецоперацию, но мы же делаем вид, что не замечаем. Кто у нас из Симферополя? Прошу прощения. Здравствуйте, Юрий.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Несколько дней в Крыму работает ПВО. То есть вот по официальной информации было в районе Евпатории, в районе Севастополя.
Да, мы знаем.
Скажите, это, да. Скажите, пожалуйста, что сбивают и откуда это прилетает? Потому что информации я нигде найти
прилетает не смог. С территории Украины.
А ну, некоторые без логики запускались прямо с территории Крыма, например, по штабу первый.
То есть они летят несколько сотен километров, правильно я понимаю?
А некоторые несколько сот метров летели, как, например, до штаба. Да.
Перерыв.
Оставайтесь в эфире. Перерыв.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. Ну, просто жизнь не оставляет никакого другого выхода.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем. Военное ревю на радио «Комсомольской правды». В том же составе Тимошенко и Баранец. А у нас, Катенька, по-моему, кто-то... Юрий, да. Вы еще с нами, уважаемый Юрий?
Да, я здесь.
Давайте, задавайте вопрос. У нас теперь время
давайте
есть.
Быстренько тогда. То есть летят они несколько сотен километров. А почему их могут засечь, так сказать, только на территории? Они низко летят или нет необходимости их раньше сбивать?
Трудный вопрос. Я пытался ответить. А?
Я понимаю так.
Шумит что-то, Миша.
А вот так смотрят радары ПВО. Радары ПВО смотрят в сторону Украины.
Миша, невозможно слушать.
Господи, когда тебе телефон звонит, слушать можно, а когда вентилятор рычит...
У меня же не постоянно.
Ладно, я шучу. Значит, естественно, ПВО смотрит куда? ПВО смотрит в сторону противника. В основном. И если оно не видит налетающего чего-то со стороны противника, то оно его и в тылу сопровождать не будет. Если только не брать тактические средства, типа ТОР или, допустим, БУКа. Вот. А там же нет никаких батарей. Батарея же недалеко стоит от радара, правильно? Вот так.
Но если я правильно понял, может быть, я, конечно, сейчас ошибаюсь, их сбивали там чуть ли не мощными этими С-300 или С-400.
То совершенно верно. Вооружение, совершенно верно.
Вооружение использовали
против беспилотников. Было и такое. Да. Потому что мы, естественно, перебросили. Откуда ПВО? Проще было перебросить средства ПВО на Херсонское направление. Из Крыма.
Из Крыма. Логистически здесь ближе, конечно же.
Конечно.
Все, я ответ получил.
Юрий, подождите. Любопытный момент, Юрий. Да? Ну вот, допустим, беспилотничек, ну такой, скажем, средний, стоит, ну, $10,000, да, такой доллар, дешевенький. Да, 10 000 долларов. А представляете, ракета из С-300 сколько стоит? Юрий, представляете,
как... Ну, вот я поэтому и говорю, что это неэффективно финансово.
Конечно.
Ракеты стоят в разы дороже, чем один беспилотник.
Да.
В том-то и дело, конечно.
Ну что, продолжаем. Спасибо, Юрий, за
гонку. Для этого надо иметь систему, например, вот на манер той, что сделали америкосы у себя. 37-миллиметровая пушка, радар. И программируемые снаряды с подрывом на заданной высоте. Вот тебе на. Недорого и сердито.
Кто у нас в эфире, Катя?
Здравствуйте, Леонид из Москвы.
Здравствуйте, Леонид Полетаев из Москвы. У меня следующий вопрос. Была ли замена, насколько я слышал, командующего Черноморским военно-морским флотом? Хотелось бы узнать коротенько его фамилию, биографию, так как, например, хотя бы было о Бабачеве или о Лапине, скажешь.
Внимание! Я надеюсь, что я не отстал от жизни. Если вы заглянете на сайт Министерства обороны Российской Федерации, командующим Черноморским флотом, там остался Осипов. Если у вас да, было опровержение о том, что Соколов назначен вместо Осипова. И
да,
тишина.
Вот это я и хотел узнать.
Да, да. Значит, было опровержение со стороны Министерства обороны. Ждем, что там происходит. Как только появится на официальном сайте, мы обязательно расскажем про
да. Вплоть до того, что, вплоть до того, да. что Соколов в Рио.
Да.
Второй вопрос. Можно ли узнать,
да.
была ли замена командующего ВДВ? И если была, то кто сейчас
была,
командует?
Она ВДВ? Произведена, уже произведена, да. Сердюков ушел, а на нее назначен родовой, скажем так, родовитый десантник, да. Теплинский его фамилия. Да.
Его звание можно узнать?
Да. Что?
Можно узнать его звание?
Генерал-майор.
Майор, да.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо
да.
большое.
Вы знаете, извините, я вам поделюсь так вот секретом, потому что сейчас, если набрешу, мне стыдно будет. Когда генерала-майора назначают на род войск, да, и на вид, допустим, да, бывало такое, то ему сразу спешат присвоить еще одну звездочку. То неприлично как-то. Понимаете, чтобы видом, родом, извините, командовал генерал-майор. Я сейчас поинтересуюсь, узнаю. Может, он же лейтенантом стал. Спасибо за вопрос. Поехали
дальше. Ну,
что
неприличного? При Анатолии Эдуардовиче Сердюкове 12-м главком вообще полковник командовал.
Да, Сыч, по-моему, да, его фамилия была? Да, Сыч, да, я помню.
О, ядрит твой вдрит.
Я помню, даже Шойгу перед Путиным ставил, когда пришел к власти об этом. И сразу же, по-моему, при Шойгу сразу присвоили.
Да.
И это 12-е ГУМЭО. Люди, кто в эфире у нас?
Здравствуйте, Владимир Подмосковье.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Полковник в отставке. Виктор Николаевич, вы в минувшем году в одной из передач, когда вопрос был задан кем-то со ВВС Украины, вы называли боевых самолетов, способных летать 500. Вот сейчас
нет, я не называл никогда. Там я называл, если не вру, или 167, или 187. Вот эту цифру я называл. Но я ошибался. Сразу предупреждаю, но я ошибался. Да.
Ну, а еще туда перебрасывались самолеты из стран Варшавского договора. А сейчас хотел бы перебросить Болгария, но она довела свои МиГ-29 до такого состояния, что пилоты отказываются садиться в кабину.
Товарищ полковник, в чем ваш вопрос, пожалуйста?
Товарищи офицеры, ну вы же не дослушали, перебили меня, извините. Вопрос продолжался. Ладно, цифра 50 там с лишним, это уже время ушло. 250 с лишним наши ребята завалили, вот Коношенков передавал. Откуда вот это дополнительное есть? Из Польши столько-то оттуда. Вот было бы интересно узнать, кто предатели-то по бывшему Варшавскому.
Все.
Да,
все.
Да, Михаил прав.
Все, да. Все страны Варшавского договора. Мы же вам только что сказали. Авиация переброшена из стран бывшего Варшавского договора.
29-е и 25-е. Только Болгария, по-моему, 14 штук дала.
Да, и еще хочет дать, но допекла двигатели.
А вот теперь любопытная математика. Товарищ полковник, послушайте, я перерыл все справочники, в том числе даже конвенциальные справочники, которые я располагал из Киева, да, подтащили ребята. И там везде не больше 200 боевых самолетов значилось. Вы понимаете? А сейчас великий знаток украинской авиации, генерал-лейтенант Попов, меня ошарашил. Он сказал, Баранец, ну, не мне конкретно, написал, да у них больше 400 самолетов. Боевых. Вы понимаете? Боевых. Я вот не знаю, сколько их на земле осталось и сколько разлетелось. Они же рванули кто в Польшу, кто в Румынию, кто в Западную Украину, вы, товарищ полковник. Они и в Молдавии даже, оказывается, присели, кто успел удрать.
Второй вопрос. Второй вопрос, короткий. Когда американцы покинули Афганистан, сбежали, короче, там действующие летчики самолетов, вертолетов в Узбекистан. Есть какая-то конкретная информация?
Есть. Пытаются перебросить эту авиацию на Украину.
Понятно. Да. А несколько Ми-17 украинцам и досталось, которые были пригнаны на Украину, американских. Ну, те, которые мы продали американцам в свое время. Ми-17.
Понятно.
Да.
Спасибо. Спасибо.
Не за что.
Да. А мы продолжаем принимать звонки. Анапа, Анапа.
Здравствуйте,
Анапа.
Сергей из Анапы.
Здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники.
Добрый.
Как недавно, вчера заходивший к вам, не заставлю долго ждать. Если позволите, два куплета, лирика.
Алло. Уже надо было спеть, дорогой мой человек, да.
Начали. Эй, Европа! Эй, Европа, слышишь?
Виктор Николаевич.
Да, Катенька, поехали дальше. Великое искусство. Великое искусство. Кто в эфире?
Виталий из Ставрополя. Добрый день.
Алло, добрый день. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Товарищи полковники, такой вопрос. По некоторым данным, мобилизационный ресурс Украины составляет, ну, кто-то говорит 5, кто-то говорит 7 миллионов человек. А чем они их будут вооружать и какая материально-техническая база есть ли у них для этого?
Ресурс отдельно, а вооружение отдельно.
Ну что, опять будем рассказывать, что у них стратегические склады и автоматов там было на 10 миллионов, Миша.
Да.
Да? Ну да. Хорошо. Продали
другое дело, карь, что, да. Другое дело, что, в принципе, мобилизационное напряжение страны, вот такой, как Украина, экономически развитой, составляет 11, максимум 12% от числа населения. А вот давайте посмотрим, сколько же у них населения-то осталось.
Кто-то мне говорил 35-37, ну, минус да. 10, Миша.
Потому
ну,
что 3600 или 3700 даже свалило в Россию.
Еще 3,5 у поляков, да, по-моему, да?
Да. Да? И просто так сбежало еще около 2.
Да.
Получается, что 35%, 35 миллионов. А это кто? Бабушки, дедушки в основном и дети.
Да. Ну, а теперь переходим в
YouTube. Да, продолжаем беседовать уже в YouTube. Радисты нас
да,
не услышат.
Да.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Михаил Тимошенко, а мы продолжаем принимать звонки. У нас же никто на проводе, так сказать, не висит, хотя нет. Это уже пошлая фраза, уже проводов нет. Кто у нас, Катя, в эфире? Кто-то? Игорь Челябинск.
Здравствуйте, Игорь из Челябинска.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот короткий вопрос. Хотел бы узнать, как ситуация с нашими российскими беспилотниками. Год назад я слушал, как эксперты говорили, что в принципе с авионикой у нас все нормально, но двигателей у нас нет нормальных для них.
Для каких? Для каких самолетов?
Для беспилотников спрашивают.
Для беспилотников, да. Потому да. что, вообще говоря, в основной своей массе для беспилотников нужны поршневые двигатели. Они гораздо меньше жрут, мощность небольшая, ну, от 80 ну, до 200 лошадиных сил. Но такие двигатели поршневые последний раз, по-моему, делались, ну, году так в 62-м, когда начиналось вертолетостроение. А дальше мы махнули рукой.
Ну, алло. Вот и хотелось бы знать, как решается этот вопрос наш.
Выправляем положение. Естественно, написали программу. Естественно, написали к этой программе план. Создали управление и отдел уж точно в ЦИАМе. Потом проворовались. Потом начальник отдела, по-моему, пошел под суд. А двигатель вроде какой-то сделали, АПД-80-110, вот такой. Насколько он надежен, не знаю.
Уважаемые радиослушатели, сейчас три смены клепаем. То, что попроси, что быстрее сделать. Положа руку на печень, вам говорю. Слышите, да.
Спасибо, ничто не меняется.
А что вы хотите? А что в России меняется? Что ж, мы водку перестали пить,
елки-палки. Или воровать перестали? А в Москве, например, есть такие гнезда. Типа бара «Сионист» или ресторана «Киевские ласточки», по-моему, называется, где просто собирается публика московская и кричит «Слава Украине!».
Все нормально.
Хероям
сало. Да, спасибо за вопросы конкретные. Продолжаем принимать звонки.
Игорь из Владимира, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый.
Да, один вопрос, одна такая юмористическая реприза. Мне кажется, генеральный секретарь ООН Гутерреш украинский шпион. Потому что он, наверное, поменял пару букв. Он раньше, наверное, назывался Гутерреш.
Гутерреш, может быть.
И второй вопрос. Что с Виктором Медведчуком сейчас? Не подскажете?
Живой. А все в том же положении, да. Ну, в том же. Дома, по-моему, под арестом.
Ага, под домашним арестом.
Не обменяли, под... да? Не обменяли.
Нет.
Спасибо, вопросов нет еще.
И вам спасибо за конкретные вопросы. Едем дальше. Кто в эфире?
Михаил. Здравствуйте, Перми. Михаил из Перми.
Здравствуйте. Короткий вопрос про лепестки. Если они падают с неба, а почему они не взрываются на земле, а взрываются, когда на них наступят, все?
Угу.
А, потому что для того, чтобы он взорвался, нужно давление, которое бы могло повернуть, ну, скажем так, предохранитель взрывателя. А для этого надо наступить или нажать пальчиком до 5 килограмм
усилия. А при падении, значит, ничего такого не происходит?
Не-а, при падении, как правило, нет.
Они бы все взрывались.
Все, спасибо.
Спасибо. Миша, я хочу поблагодарить всех, кто нас слушает, кто нас подписывается. Вчера мы за день прибавили аж 300 человек. Спасибо, дорогие друзья. Да. Мне позвонили, кто за нами особенно пристально и предвзято следит. Кто у нас в эфире? Елена Волгоград. 100 человек до 20 тысяч.
Следили за тем, как звук прервался.
Здравствуйте. Да. А у меня вопрос вот по такому историческому факту. Вот, после окончания Второй мировой войны и было такое, что наши союзники предложили уничтожение полностью немецкой нации. На что Сталин ответил: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». Это было такое? А то так мало об этом говорят, это получается как будто легенда.
Похоже, что это легенда.
Легенда, поверьте, да? Мне, очень много книг перечитал, всяческих документов, впервые от вас слышу. Скорее всего, что это или версия, да? Или слух, ну, как часто у нас бывает, да.
А то вчера в новостях передали, что вот высказывание Шольца было, как он сказал, что мы чтим жертв Сталинского.
Ну, это уже другое. Это мы даже самыми ушами слышали, что Шольц сказал. А вот то, что Сталину предлагали всех немцев уничтожить...
Я не слышал. А Сталин сказал, Гитлера приходит и уходит, а
да,
немецкий
да,
народ
да, мы
остается.
Слышали, слышали это. Вот. Мы попытаемся вот, еще да, раз подкрутить факт. Но я глубоко сомневаюсь, что это было. Это уже часть...
Возмущены таким высказыванием. Вот. И вот еще вот хотели, знаете, что вот меня спросить. Не спросить, а вот сказать, что вот у нас стали Путина демотизировать. После вот лет 15 назад у него было такое высказывание, призыв объединение Европы от Лиссабона до Владивостока.
Ну, было вот. Такое.
И что, не было?
Было.
Ну, было, было.
Было, да. И что вот если бы произошло, вот это вот наши ресурсы и Европа вместе, где бы вся Америка была с ее зелеными фантиками. Вот.
Не понял вопроса, Миша.
Ничего не понял.
Если бы это произошло, кто бы остался с фантиками?
Высказывание, что наше было такое, что вот лет 15 назад...
Ну, слышали, я понимаю, мы это высказывание. Да, да, а чем бы мы, кто с чем остался бы?
Если бы это произошло, объединение Европы с нашими ресурсами, их технологии, и где бы теперь сейчас Америка была с ее зелеными фантиками?
Может быть, да, понятно.
Да.
Европа этого не захотела.
Да, да,
Европа что, нам на золотом подносе принесла бы все свои выдающиеся технологии? Она же не дура. Она была и остается нашим оппонентом. Спасибо. Обсудили, по-моему, достаточно обсудили. Первый, второй ваш вопрос. А мы услышимся сейчас с другим человеком. Кто? Алексей из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первое. Скажите, пожалуйста, применяем ли мы сейчас на Украине, так сказать, в боевых условиях, какое-то новейшее оружие, которое еще не пошло в серийное производство? Может быть, пример.
Могу только одно назвать. Только одна из снайперских винтовок. Нашего выдающегося, да, Миша? Познакомился с ним личным, да? Который приехал из Объединенных Арабских Эмиратов. И когда мы узнали, что ему арабы заказали 1500 винтовок, Миш, да?
Тут все наши сразу оживились и кинулись кричать. Лобаев, Лобаев, мы уходим, мы тебе сейчас денег дадим.
Да, и Лобаев вернулся и поскреб уже не только. Там Сумрак, по-моему, у него, Миша, винтовка.
Сумрак, да, пошла. Дорогущая собака, как автомобиль Феррари.
Да, она же была чемпион мира по дальности поражения, да, Миша? По-моему, на 400...
Да, но дальше-то возникает вопрос, для кого эти винтовки? Да. Если это для армейских снайперов, такие им не нужны.
Ну да.
Они для них излишние. Это все равно, что баллистическую ракету ему на спину привязать.
Это в руках
интеллигенции. А если для спецназа ФСБшки? Да, да, конечно.
Да, да. Второй вопрос, пожалуйста, да. Уважаемый.
А второй вопрос у меня такой. Вот как вы думаете, все-таки за что же бандеровцы так ненавидят русских и россиян? Все-таки каких-то конкретных исторических фактов, за что нас можно так ненавидеть? Даже вот и не вспоминается вот в истории. То есть что мы им такого сделали?
Ничего.
Кроме как били.
Много же народов на этой земле, а ненавидят именно они нас вот так вот.
Если, допустим, ненавидеть китайцев, то что ты можешь сделать, будучи на Украине?
Наши деды и отцы очень здорово их погоняли по схронам, по лесам. Вы знаете это, да?
Да, да, да.
Очень серьезно. Вы же понимаете. Это были люди такого звериного облика. Я уже не буду банально повторять, что беременных женщин ржавыми гвоздями к дубу прибивали. Этот факт даже известный, да.
Но ведь в нашей стране это было наказание.
А если начинать с истории копать,
то
воссоединение Украины с Россией произошло по просьбе Украины, потому что им деваться было некуда. Их бы Польша сожрала.
Так вот об этом все. И речь, что ничего... Знаете. Да-да-да, об этом и речь, ничего мы конкретно им не сделали плохого. Вот я удивляюсь.
Чему? Вот в том-то и беда, что мы сделали это... хорошо.
Может быть, они
сделали
все-таки
бы плохо,
как-то...
то уважали бы.
А вот почему поляки, самая лютая нация собака, ненавидит Россию? Вы на это обращали внимание?
Ну, потому что... Речь Посполитую три раза делили, вот и, видимо, они всем недовольны.
Хотя и речь иногда нас, бывало, похлопывала по одному месту очень серьезно. Помните, да? 1612 год, по-моему, в Москве сидели, да.
Да.
Это уже на уровне генности, понимаете? Вот мамка передает ребенку русские злые. Вот, вот так оно уже выросло.
Может быть, бандеровцы, они как раз все-таки близки вот литовцам, полякам, вот латышам, вот туда ближе.
Может, чем по вот... злости. По злости, да. Да, по злости. Да.
Наверное, вот с этим связано. Хорошо, спасибо вам большое.
Да-да, но эти, у тех хоть культура какая-то, вот это просто свинская культура. Кто у нас в эфире?
Дмитрий Краснодар. Дмитрий из Краснодара.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вот я вам хотел немножко новость сказать, и как вы к ней отнесетесь. Вот в сентябре в Краснодарском крае, в городе Усть-Лабинск, пройдет фестиваль казачьей культуры. Называется Александровская...
Рекламка пошла, да. Давайте.
Нет, дослушайте, пожалуйста. Вот. И на этот фестиваль приглашена некая Манижа, певица, вот, которая ранее выступала против спецоперации нашей страны на Украине. Вы с своей стороны можете как-то отреагировать на это? Потому что на это...
Да, мы отреагировать можем, но матом, что ли, плеваться. Значит, надо Моргенштерна туда еще обязательно пригласить. Обязательно. Это... Без Моргенштерна у вас ничего не получится. Никакого казачьего фестиваля. А что Манижа вообще делает среди казаков? Вот скажите, казачьи.
Так мне вот тоже интересно. Она, во-первых, туркменской или таджикской национальности.
Да,
Она образ русской женщины на этом блядском... На этом европейском...
Нормально! Не надо прощения.
Вот. Мало того, что она
позорила... На первом канале, вот, например, Енина Соколовская появляется регулярно. И ничего?
Да.
Никто не спрашивает первый канал, ты что делаешь?
Вот к организаторам фестиваля вы со своей стороны можете задать вопрос, почему вот таких персонажей приглашают на подобные фестивали?
Не раз задавали. Внятного ответа нет.
Да, спасибо, до чего же опустилось руководство этого прекрасного края?
Видимо, у казаков, кроме портупей...
Они что, хайпануть хотят, что ли? Только чтобы манижу
пригласить. Нет, я говорю, что у казачков, кроме портупей, ничего не осталось. Ни в душе.
Манижа должна считаться счастьем, если бы она пела в провинциальном общественном туалете. Вот так вот я бы
так сказал. Так, с выгребной ямой, я понял.
Да, рядышком, все. Извините, напомните, это Краснодарский край, дорогой мой человек?
Да, Краснодарский край, город.
Какой местечко? Город какой?
Там будет проходить этот фестиваль.
Город.
Город Усть-Лабинск. Там будет этот фестиваль проходить.
Ну, что вы, это же знаменитый. Все. Я в Краснодарский край, у нас КП есть в Краснодаре. Спасибо вам за сигнал, дорогой мой человек. Давайте не допустим, чтобы там появилась эта тетка с мутной историей и биографией. Непонятно, какая полукровка. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Усть-Лабинск. Ставрополье у нас, Миша. Ставрополье. Да.
Касым.
Здравствуйте, Касым. Добрый день, товарищи офицеры. Виктор Николаевич, добрый. Михаил Владимирович, приветствую вас. Вопрос у вас, тема понятна мне, почему Киев так верит в свою победу. Но вот предшественники мои вот только что выступали, не передо мной, а чуть раньше. Очень понравился этот человек, молодец. И мне лично так воспитывали, что мой этот дед, участник войны, двух-трех войн и гражданской, он говорил всегда мне, я с детства помню, я 69-го года, что русский — это старший брат. Всегда вот так воспитывал. И вот это у меня в памяти осталось. Как в памяти остаются вот эти всякие ненужные фальшивые воспитания и в Польше, и в Западном Украине, как вы говорили, молоки матери. Это правильное было это. Киев, как мы говорим, если на тему перейдем, даже не может позволить думать иначе, чем победить, хотя и это не удастся. То есть им не разрешат, наверное, думать по-другому. Как вы думаете, ведь в этом конфликте большие финансы Запада, не так ли, товарищи офицеры? Это первый вопрос маленький.
Да, так.
Огромные деньги.
столько бабла вложить в этого Зеленского, чтобы он продул России? Нет. Вы же видите, что они говорят? Нужна только победа на поле боя. О. Все.
О. Он не жилец,
в том числе да, и Олух будет. Шольц об этом говорил, и Макарон.
Да. Второй вопрос. Обстрелы мы, как видим, слышим, по мирным инфраструктурам продолжаются.
Да.
Если да. взять, например, если мы возьмем на уровне, на высшем дипломатическом уровне России и Соединенных Штатов, я думаю, еще какие-то связи остались. Неужели как сузерен...
Практически, извините, может... пожалуйста, Касым, практически с Соединенными ага. Штатами у нас никаких связей нет.
Да не может быть, чтобы дипломатически... Неужели так прервалось?
Не-не, ну посольство там работает. Это тонюсенький ручеек. Там сидит еще наш посол, да.
Неужели вот Америка как сузерен не может дать отмашку насчет обстрела за С? Вот это беспокоит очень сильно. Можно же поставить, например, ультиматум или что-либо наподобие этого
кому
во избежание гуманитарного кому? Катастрофы?
Кому ультиматум? Кому?
Ну, то Украине. Украина же стреляет ежедневно.
Так где же Россия обстреливает Запорожскую атомную электростанцию? Вы что, Касым? Вы что, ближе, ребята? Мы же молотим по своим ребятам, а? Которые там охраняют станцию. Вы что, не слышали? Мы стреляем.
Вся Америка да. будет.
Да, Европа говорит. И
Европа вся тоже. Да. Они верят
значит,
в это.
Значит, Америка да. позволит. Америка позволит сбиться мечту Ирины Фарион выжженной земли.
Да,
или
да,
ей да. похрену, да. что Америка находится же за океаном. Европейские катастрофы ей, наверное, наплевать. Как вы думаете?
Конечно.
Конечно, конечно. Конечно. Она уже будет мыть свои грязные ноги где-нибудь в Калифорнии. Спасибо вам, Касым, спасибо за ваши всегда правильные, четкие, разумные, мудрые мысли. Спасибо, звоните нам еще. Мы должны смотреть на очередь. Кто у нас, Михаил? Кто у нас?
Сергей из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я хотел бы сначала озвучить тему разговора. Почему Украина верит в перемогу? Да они верят по простой причине, что вот им Запад поможет там, ведут против России экономические санкции, там россияне станут жить плохо, после чего взбунтуются и, так скажем, снесут антинародный путинский режим. Ну, это все ерунда. Это ошибка с их стороны. Теперь вопрос второй. Мы сначала с спецоперацией тоже совершили некоторую ошибку, вошли на Украину с малым количеством войск. Мы думали, что нас будут там встречать калачами, булками, салом, горилкой. Не получилось.
Тысячу раз об этом говорили в военном ревю. Продолжайте.
Так точно. Теперь, значит, вопрос второй. Что нам нужно сделать для победы? Для победы нам надо конкретно увеличивать по численности нашу группировку. Как угодно. Вот посмотрите, как мы сегодня воюем. Ну, практически мы воюем в лоб, то есть... Не то, что мы живую силу бросаем. Мы пытаемся противника уничтожить огнем артиллерии и продвинуться вперед. Потом снова уничтожить огнем артиллерии и продвинуться вперед. Извините за то, что я вот там, скажем так, диванный эксперт. Я вот считаю, было бы у нас войск побольше, вот посмотрите на карту Украины. Эту донбасскую группировку, ее надо уничтожать, ну, наверное, так же, как немцев под Сталинградом. То есть удары с севера. И с юга отсечь ее от остальной Украины, образовав внутреннее и внешнее кольцо окружения. После чего этот украинский фронт, он просто весь посыплется, и они побегут сразу до Польши.
Понятно. Спасибо вам.
Мы... Мысли замечательные, правильные.
Да.
Только вот наш министр обороны тут сказал, мы снизили центр, темп наступления специально, чтобы сберечь мирных жителей. А потом, как-то странно получается, он же сказал, что операция затягивается из-за того, что Запад поставляет вооружение. Так
да ерунда
что
это. Нам
из
надо
этого
группировку правда? Войск увеличить. Группировку войск увеличить и сделать это великое окружение.
Дорогой мой патриот, ну не хочу я вам это говорить. Не хочу. Уже делается немало в этом направлении. Точка. Не могу я больше сказать. Я не хочу быть предателем собственной армии. На радость Зеленскому.
Ну дай-то Бог, что делается.
Кое-что делается. Не торопите, пожалуйста. Да, да. Ну ж вы думаете, что в Генштабе этого не понимают, а? Продолжаем военный ревю. Спасибо за вашу четкую позицию, уважаемый товарищ, который нам звонил только что. Миш, кого мы там принимаем следующего?
Сейчас вам скажу.
Кого?
Здравствуйте, Игорь из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте. У меня вопрос примерно по такой же теме. Вот тут недавно заявили, что продвижение связано из-за того, что мы сберегаем население. Так вот, а не получится ли, что пока мы сберегаем население, вот это подготавливаемое на Западе украинские группировки, которые сейчас готовятся в Англии, в Польше, там, и вместе с польской армией, зайдут, дойдут там до Харькова, дойдут до Днепра, займут всю территорию, которую сейчас мы не занимаем. Пока у нас вот идет такая, ну, вялотекущая, скажем так, операция. Не получится ли, что мы опоздаем? Может быть, увеличить зарплату военнослужащим, набирать каких-то иностранных контингентов, зарплату до 600 тысяч? Это первый вопрос.
Ну что, получается, будем воевать за деньги или все-таки за Родину? Дорогой человек, то, что
за
вы сказали, это предположение, уважаемый. Ну уж как вы думаете... Надо вообще не иметь разведки, ни главного разведуправления, ни службы внешней разведки, чтобы не видеть, что происходит не только в Украине, а в ближайших странах, в штабах.
А чехи готовят группы террористов, диверсантов.
Да. Да. Каждая страна делает... Миша, ну вчера нам звонили. Нет, в Новой Зеландии даже уже готовят.
Да, 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 инструкторов. Специали...
Да, да, по подрыву.
По стрижке овец.
Да, мы наблюдаем за все это. Естественно, надо заботиться, чтобы Генштаб вовремя нужные пасы делал. Второй вопрос, пожалуйста. Да.
Второй вопрос. Есть ли возможность вывести радиоактивные отходы со станции, например, проложить ту железную дорогу прямо к этим бетонным тумбам и загрузить их и вывести, потому что больше выхода не остается?
Сколько так километров надо?
Километры это само собой. Там и так дорога есть, естественно, раз станция работает. А вот вывозить, я не думаю, что у нас вагонов хватит. Там чертова пропасть этих ТВЛов.
По одним данным, некоторых, Миша, 3014 штук. Мне запомнилось это, что вот это.
Для этого нужны спецвагоны.
Это
Гутеррис для приема.
Там же и контейнеры какие-то нужны, да?
Конечно, Миша? я же говорю, специальные вагоны, контейнеры.
Как картошку не
повезешь. Они же мешки, излучают, елки-палки.
Все, спасибо.
Спасибо. И вам спасибо за вопрос. А мы смотрим на часы, 52 минуты. Катенька говорит нам, что к нам дозвонился. Москва. По-моему, Сергей, Москва.
По-моему. Евгений?
Москва. Невнятно как-то. Москва, здравствуйте, представьтесь.
Евгений.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Вопрос короткий, быстрый. Почему в районах боевых действий не используются, как во время Великой Отечественной войны, на окнах наклейки, ну, крест-накрест стоят, ну, чтобы... Ну, такой вот вопрос. Все, спасибо.
А, понятно. Угу. Во время войны наклейки делали для того, чтобы стекло целиком или в осколках не влетало в комнату. Вот и все. И не ранило людей. Иногда помогало, иногда нет.
Да, да. Почему сейчас это не используется? Вот, где
ну, потому что бомбежек-то нету. Есть обстрелы, а бомбежек нет. Если кто-то хочет, может наклеить лейкопластырь.
Ну, да, сейчас или, проще можно это сделать.
Или скотч. В некоторых местах это делать бесполезно.
Да.
Потому что вынесет не только стекло,
но и раму. Я хотел, да.
С квартирой
вместе.
Я хотел
это услышать. Может быть, для может, современное оружие уже это бесполезно делать.
Да нет, ударная спасибо. Волна, она была и осталась как есть.
Просто, может быть, спасло бы это, а то уже разлетается все. И ранит людей даже осколками.
Ранит,
конечно, ранит. Конечно.
Спасибо, все.
Спасибо
вам.
Кто у нас в эфире?
Александр, Александр из Коми, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Добрый.
Жители, да, на эмоциях просто сердце кровью обливается. Опять ровеньки наши побратим обстрел, а уж после убийства Дарьи Дугиной просто, не знаю, как, сколько терпения, нас на прочность проверяют, или как, вот просто риторический вопрос, сколько это будет продолжаться, что мы не ответим им.
Да, просто... нас проверяют на прочность, и это будет продолжаться долго.
К пока не добьем быть, эту гадину.
Да, да. Да, уважаемый.
Спасибо вам за эфир.
Говорим вам честно и прямо. Надо готовиться к худшему. Кто у нас в эфире?
Владимир. Здравствуйте, Самара. Владимир из Самары.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Один единственный вопрос у меня вот сегодня такой, он интересный и сложный, с другой стороны. Вот сейчас специальная военная операция идет. Вот, дай бог ребятам нашему здоровья, сил. Вот, я почему, с какой вопрос? Вот сейчас, предположим, все, война там, ну, закончится, слава богу, когда-нибудь все успокоится. Вот у этих нациков, у ВСУшников, у них наверняка же семьи, дети остались, правильно? Вот.
Конечно.
Дети, может, да, вот возраста такого, они растут. Вот так мы мамам своим зададут вопрос, вы поняли, наверное, уже, к чему я веду.
Да.
А вот... Где мой папа? А твоего папу вот русские убили. То есть, может, уже надо с этого момента, как дня, начинать потихоньку как-то вот это вот, ну, не то что пропаганда, ну, чтобы детям, ну, как-то вот этот вот вопрос.
Возможно сделать, это можно сделать, если только мы возьмем всю территорию Украины. Полностью переделаем всю администрацию, учебники и посадим других учителей. Не знаю, где возьмем.
Уважаемый, зайдем с другой стороны. А две дочери, два сына майора из Забайкаля, который погиб, четверо детей, они когда вырастут, они спросят, где наш папка?
Нет, это я согласен, конечно. Да я про нациков этих уродов.
Да, вы понимаете меня. Так будут и формироваться дальше. Да, да. Но вы правы, конечно.
Это очень тяжелая работа.
Да.
Злодейское поколение, конечно, злобное будет. Одних нациков мы выбиваем, а вместо них будут плодиться другие.
Да, я вот к чему, да.
Вот потому и поставлена максимальная задача денацификация. Это вопрос на 100 лет, дорогой мой человек. Но там нужно радикально поменять и власть, и образование, и идеологию, и конституцию. Вы знаете, это большая работа. На 100 лет, а то и дальше. Надо, чтобы 3-4 поколения изменило. Спасибо. Но ваша мысль далеко заглядывает.
Это дальнобойщик из Самары опять звонил, если что.
Спасибо, брат. Спасибо. Молодец, Самара. Кто у нас в эфире? Нет звонков.
А у нас и времени не осталось практически.
А может быть, в чате ты найдешь какую-нибудь гадость?
Сейчас найдем гадость.
Обожаю. Ну, там понятно, кто на фамилию обращает внимание, кто на наш возраст. Ну, посадили бы здесь сопляков неживших. Ну, они вам бы что-нибудь рассказали из своего жизненного опыта. Мы можем посадить, ну, что ты. Мы можем 15-летнюю посадить. Пусть ведет военное ревю. Наверное, же надо вот и на эту сторону смотреть. Но то, что вы нас оскорбляете, я имею в виду бандеровцы, которые у нас присутствуют, мы к этому привыкли, уважаемые. Мы знаем закон.
Ну, высунулся вот закупа. Да. Без всеобщей мобилизации Украину нам не взять.
А-а-а.
Да нет, да. Я так не думаю. Угу. А вот мобилизация, ну, выражусь высоким слогом, духовная, она, конечно, потребовалась бы и требуется. Потому что отношение к специальной военной операции, соответственно, такое. Они где-то там воюют, ты в театр пойдешь, нет?
Да.
Ты пивка купи. Я тебя спрашиваю.
Да.
А, нет, не в театр не идешь, а куда идешь? А, с подружками выпить. Замечательно. Тогда и я тоже схожу к парням. Вот.
Миша, а если всеобщая мобилизация? Всеобщая мобилизация. Допустим, теоретически, народ. Сколько мы можем поставить под ружье? Давай максимально возьмем, чтобы закрыть эту трассу навсегда.
Ну, максимально можно взять 15 миллионов.
Вот этот, кто пишет, человек, вы слышите цифру или нет? А? Да. И я хотел бы, чтобы этот человек обязательно первым рванул военкомат, который призывает к всеобщей мобилизации. Да, это будет другая Россия, это будет другая страна, это будет другой режим работы и другой уровень
отношений. У нас же уже задавали вопросы. Военный социализм нужен, ты понимаешь?
О, Боже. Миша, перечитал со страху кучу статей и книжек и понял, какая же это дурь, вот эта идея военного социализма. Миша, ну просто, да. Дорогие друзья.
Люди играют словами, Виктор
Николаевич. Да, красиво звучит. Да.
Ну что? Дальше не расцветай.
Давай пожмем руку народу, да, Михаил?
Пожмем руку народу, пообещаем встретиться завтра.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.